Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире Радио «Вера», программа «Философские ночи», и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о философии духовных практик. У нас в гостях сегодня доктор философских наук, профессор Казанского инновационного университета, директор центра НИИ социальной философии Казанского инновационного университета Олег Дмитриевич Агапов. Здравствуйте, Олег Дмитриевич.
Здравствуйте, Алексей Павлович. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
Спасибо большое, что вы приехали к нам из Казани, фактически специально для того, чтобы выступить у нас на программе. Я знаю, что вы долго и серьезно занимаетесь православной культурой, историей православной традиции, философией православной традиции. И, если я не ошибаюсь, у вас был даже вот такой совместный семинар с Сергеем Сергеевичем Харужем, исследовательский, да? Он приезжал к вам чуть ли не каждый год, и вы вместе издавали там и журнал, и книжку свою «Социум и синергия» он издавал у вас в Казани.
Да, совершенно верно. Получилось так, что с 2009 года мы как раз нашли соприкосновение с Институтом синергийной антропологии, который возглавлял Сергей Сергеевич, и неоднократно реализовывали различного рода научно-исследовательские проекты. Было две философских школы. Мы стали выпускать как раз журнал «Международный альманах «Фонарь Диогена», и я надеюсь, что он и в дальнейшем будет продолжаться и поднимать очень серьезные вопросы, тем более это была, я считаю, очень обширная такая стратегия методологическая, и вот сама фигура, конечно, Сергея Сергеевича для реконструкции традиции религиозной, она очень-очень значима.
Цитата. Сергей Сергеевич Харужий. «Социум и синергия. Колонизация интерфейса». Всякая духовная практика – тонкое занятие, культивирующее не только психологические и соматические, но и определенные интеллектуальные техники. Она требует зоркого, точного мониторинга человеком своего внутреннего мира, искусства идентификации и контроля состояний сознания в их динамике.
Реконструкции в плане изучения или в плане того, что мы потеряли эту традицию, и нам ее надо как-то реконструировать? Потому что слово такое несколько двусмысленное. Реконструкция военных сражений, допустим, да? То есть в нем есть что-то неподлинное, когда мы говорим о реконструкции.
Я бы так сказал, что все-таки необходима и определенного научно-исследовательская реконструкция. Почему? Потому что у русской, российской, религиозной, например, философской традиции, очень она гетерогенна, она множественна, да, и в ряде случаев большое видится на расстоянии. И, конечно же, важно и как практическое делание, умное делание. Почему? Потому что ведущей характеристикой вот вообще духовной традиции по Сергею Сергеевичу он давал такое определение, что это среда, где становится возможным, продуцируется, воспроизводится определенный род как раз опыта, прежде всего религиозного опыта, антропологического опыта. И, конечно же, вот ядром являются личностные духовные практики. Безусловно, это обширный пласт, и необходимо его изучать. Кроме того, вот в одной из своих классических ставших работ «Опыта из русской духовной традиции» Сергей Сергеевич выделял как бы три основных этапа в развитии русской духовной традиции, начиная вот примерно с XIV века, и он этот этап вслед за одним из собственно, исследователей Муравьевым. Этот был духовный такой писатель середины XIX века, назвал русское фиваида. Потом он выделял это феномен русского старчества, это уже XIX век, да, и в XX веке он выделял вот такую традицию, как монастырь в миру. Это связано как раз уже с подвижниками, которые были в годы советской власти.
Вы целую программу нам просто предложили сейчас исследовательскую, да, для того, чтобы поговорить в нашей передаче о истории духовных практик в России. Но вот, может быть, сначала обратимся к самому понятию практика. Вот человек уверовал в Бога, вот он ходит в храм, вот он молится, вот он участвует в таинствах, вот он домашнюю молитву как-то худо-бедно произносит. Это не практики?
Безусловно, но вопрос как раз в том, что в определении Сергея Сергеевича, вот Харужева, в духовной практике есть всегда такие атрибуты, как все-таки направленность к как раз вот Богу, это иерархия, это определенного рода ступени, которые, это зрелость. Не случайно мы как раз вот, когда говорим о духовной практике, речь идет об аскезе прежде всего, о более глубоком понимании евангельских истин, и в конечном итоге действительно вся жизнь человека, который, собственно, становится христианином, есть, безусловно, подвижничество.
Ну, аскеза, безусловно, ну вот посты. Посты – это аскеза. То есть человек ограничивает себя в еде, ограничивает себя в каких-то развлечениях. Да, я согласен, что это практика. А вот какая еще, собственно говоря, практика здесь возможна?
По большому счету, когда человек входит в, собственно, лоно духовной традиции, то он может изменяться вот как бы на трех уровнях. Уровнях соматическом, телесном, да, уровне, безусловно, таком психологическом и социальном, то есть меняется его социальное восприятие. И, конечно же, здесь мы можем говорить о известного рода практики одухотворения. И не случайно у многих и российских философов не всегда понятие души и понятие духа все-таки различные. И вот здесь мы видим, что одухотворение – это углубление вот тех, скажем, истин, которые, ну, может быть, стерты где-то в массовом сознании или не всегда видны. А здесь вот как раз что значит, например, там, любовь? Что значит свобода, что значит как раз милосердие. И это все требует от человека такого возрастания, определенного рода углубления.
Это очень хорошо вы сказали, вот. Стертые понятия, потому что действительно вот для нашей повседневности, особенно повседневности мыльных опер, телесериалов, вот эти понятия, понятие любви, например, ну, стало какой-то дешевой разменной монетой. И человеку действительно внутри себя, ну, иногда требуется обновить просто какое-то свое отношение к этим понятиям, ставшим понятиями массовой культуры, скажем так, да, и понять, что это, вообще-то говоря, Бог – это не массовая культура. Когда мы говорим «Бог есть любовь», к массовой культуре это не имеет никакого отношения.
Да, разумеется. И поэтому здесь мы, когда говорим о духовной практике, речь ведь идет о более действительно глубоком понимании. И вот когда, например, если вернуться опять-таки к Сергею Сергеевичу, он говорит о возможном диалоге, например, на уровне там религиозных и так далее, то он, безусловно, подвергает его скепсису, но он как раз говорит, что все встречи происходят на уровне личности и на глубине, а следовательно, встреча людей требует определенного рода ценностного такого восприятия, проработки.
Абсолютно согласен с этой мыслью. Я говорил, вот, кстати, у нас была школа в Калининграде по религиоведению, что диалог религий, вообще говоря, невозможен. Возможен диалог верующих людей. то есть принадлежащих к разным традициям, к разным конфессиям, потому что, ну, спорить о догматике, особенно если это религии далекие друг от друга, православие, где есть Бог, и буддизм, где Бога нет, да, нетеистические религии, ну, какой здесь возможен диалог? А вот диалог между людьми, которые как-то любят, как-то живут, как-то ценят, да, выбирают какие-то стратегии поведения в этом мире, борются, может быть, со злом в своем понимании, с соблазнами. Диалог между такими людьми, наверное, возможен. Как, наверное, возможен и обмен опытом определенных практик. Да?
Безусловно, если возвращаться к одному из серьезных таких вот институциональных моментов, которые вот относятся к Сергею Сергеевичу Харужему, то это, конечно, создание Института синергийной антропологии. И в рамках, если базой стало исследование исихазма, то ряд исследователей, в частности, например, Владимир Малявин, занимался духовными практиками, связанными с даосизмом и конфуцианством. Есть
Евгений Штейнер,
да, конечно,
с которым мы связаны, общались на похоронах, верно. Сергей Сергеевич.
Это как раз вот, да, исследование уже японской культуры более глубоко. Это, конечно же, исследование ислама со стороны как раз вот Насырова. Да, ну, там круг был довольно-таки большой, и мы сегодня уже можем, если обратиться на сайт Института синергийной антропологии, увидеть, что сам концепт духовных практик, он приобрел такую действительно полноту, что мы можем действительно проводить сравнительный анализ, выделять какие-то общие моменты и, безусловно, вот говорить о возможных практиках действительно человеколюбия. Вот это очень важный момент.
Какова цель наша? Вот, ну, понятно, что есть цель ученого, да, есть такая дисциплина, сравнительное религиоведение. А вот цель обычного человека – показать себе, что есть возможность другого опыта, что есть практики лучше, чем у нас в православии. Что-то позаимствовать или просто узнать лучше себя на фоне другого?
Я думаю, что вот узнать себя на фоне другого – это раз. И вот здесь мы можем говорить о том, что вот что же христианство принесло миру. Всегда можно увидеть на примере сравнения с другими духовными традициями, которые тоже свидетельствуют о своем переживании трансцендентального, вот, божественного.
Да. Вот ну, вот когда мы говорим, важный. Что православие переводится на греческий, вернее, с греческого переводится православие, да, скорее ортодоксия, да, ортодоксия, право славия, да, то есть правильным образом славить Бога. Но есть ведь и греческое слово ортопраксия, да, то есть правильным образом действовать, правильным образом совершать какие-то практики, какие-то поступки. То есть ортопраксия – это не менее важно, чем ортодоксия. Да? То есть славить Бога – это очень хорошо, это достойно и праведно есть. Да? Вот. А поступать по-божье еще лучше.
Безусловно. И здесь, если брать вот программу все-таки изучения духовных традиций, важно ведь понять, что за историю того же самого 20 века было очень много разрывов. И одна из проблем, наверное, состоит в том, что была утеряна преемственность. Более того, здесь мы можем даже действительно вот усилить этот момент. Это был разрыв, потому что задача, например, которую ставила советская власть в годы особенно воинствующих вот этих пятилеток, это же был воинствующий секуляризм.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». У нас сегодня в гостях профессор Казанского инновационного университета, директор НИИ социальной философии, доктор философских наук Олег Дмитриевич Агапов. Мы говорим сегодня о духовных практиках в православии и о том, как они связаны с традицией нашей веры, и о том, как писал о них в своих работах недавно ушедший от нас Сергей Сергеевич Харужий. Вот. Мы уже выяснили, что, собственно, без возрождения духовных практик невозможно возвращение к традиции. Реконструкция, или я бы все-таки, наверное, предпочел слово «возрождение», потому что, когда мы говорим о реконструкции, мы как бы конструируем что-то, да, или заново конструируем традицию. Вот. А вообще-то говоря, традиция нам дана. Если мы ее начнем конструировать, это уже будет не традиция, а конструкт какой-то, да?
Вот. Да, я согласен здесь с вами, и Сергей Сергеевич не случайно тоже подчеркивал, что есть традиционализм, и вот как раз пафос вот этого конструкторства, в рамках которого происходит подмена очень часто, и у него есть несколько статей, где он, собственно, рассматривает вот такие, скажем, течения, как византизм, неоевразийство, да, потом неоязычество, как именно вот эти конструкты, которые во многом, он отмечает две вещи у всех вот этих искусственных компонентов, это кража прошлого и присвоение будущего, и он как раз отмечал, что там больше как раз политического радикализма, каких-то еще ангажированных других социальными моментами, скажем, амбиций, но нет, собственно, традиции.
Как писал Иосиф Бродский, у меня в душе жар птицы и тоска по государю. Дайте мне перекреститься, а не то в лицо ударю. Вот часто мы действительно встречаемся вот с таким опытом реконструкции традиции, когда человек надевает на себя какой-нибудь камзол или какие-нибудь эполеты или еще что-нибудь, или френч, не дай бог, и считает, что это и есть вот та аутентичная традиция, которая чему-то там соответствует. И Харужий, конечно, был беспощадным критиком вот такого псевдотрадиционализма, да. Вот. А если мы говорим о нашей русской традиции, вот вы сказали, произнесли такое словосочетание «русская фиваида». Что это такое?
Ну, прежде всего, если в определении Сергея Сергеевича, то это широкое монастырское движение в северрусских землях в XIV-XVI веке, и он связывал это с подвижничеством святого преподобного Сергия Радонежского, и оно начиналось под его прямым руководством, его учениками, и продолжалось, соответственно, его преемниками. И напомню вам, в XIV веке были активные связи и с Афоном, и в это время на Афоне развивалось исихасское возрождение. И вот монастыри и скиты русской фиваиды могут рассматриваться как очаги исихазма. И надо сказать, что русская фиваида, она распростерлась, получается, на пространствах костромских, архангельских, вологодских и прочих земель русского севера. И главными фигурами этого, вот, во-первых, является самим институтом монастырь, да, а фигурам и фигурой инок и пахарь. Инок молится, пахарь, вот, соответственно, рядом, и у него даже есть такое понятие, как примыкающий слой, сообщество. И вы знаете, если посмотреть, он эту теорию, Сергей Сергеевич, развивал как своего рода диалог с Максом Вебером, с его знаменитой работой «Протестантская этика и дух капитализма». Но при этом он взял сторону Сергея Николаевича Булгакова. Помните, была такая хорошая работа «Религиозные личности, народное хозяйство», где как раз именно уже в споре с Вебером Сергей Николаевич Булгаков отстаивает, что и русская религиозная традиция вполне может формировать успешные практики хозяйствования.
В памяти Ивана Федоровича Токмакова, своего тестя, да, который был крупным чай- и кофе-промышленником и приехал, вообще-то говоря, из Кихты, то есть из какой-то глубинки, да, и стал очень успешным предпринимателем. Да. Вот, собственно говоря, Булгаков наверняка и написал эту свою работу в его доме в Ялте, да, в Элиизе, где он любил проводить летние месяцы. Да, действительно, примыкающий слой. Это Сергей Сергеевич умел вот такую метафору интересную найти, которая начинала работать в его руках. Я не знаю, будет ли она работать как константное какое-то научное понятие, потому что мне кажется, что многие понятия он создавал именно под себя. Вот. Но понятно, что такое примыкающий слой, когда мы приезжаем в какое-нибудь село, где есть монастырь. Вот, например, Курская коренная, пустынь. И мы видим, как расцветает это село, как богатеют крестьяне, как богатеют жители, как строят прочные двухэтажные дома. Потому что есть с чего, да, то есть есть паломники, есть экономика, которая оживает каким-то образом, потому что монастырю нужно и печь хлеб, и собирать урожай, да, и крестьяне, жители здесь помогают. То есть вот действительно гибнущая, умирающая, да, разоряющаяся Россия начинает возрождаться там, где возрождаются очаги духовной жизни, так ведь?
Да, совершенно верно. Более того, Сергей Сергеевич показывает, что вот это вот движение «Встреч солнцу», которое есть в российской истории, освоение Сибири, Дальнего Востока и Русской Америки, тоже тесно связано с миссионерством, тесно связано с монастырской практикой, и в целом это как раз вот может быть ярким примером сочетания духовной практики и различного рода хозяйственных, социальных практик. Потом это будет выражаться, например, уже в феномене русского старчества, и в частности здесь он в качестве примера всегда рассматривал Оптину пустынь. И если мы посмотрим, какой круг формировался вокруг Оптиной пустыни, как духовного светоча, да, сколько там было вокруг и представителей философского сообщества, и, ну, в целом вообще творческой, скажем, интеллигенции, которая была... Характерно.
Вот даже все... и не назовешь ни философским сообществом, ни творческой интеллигенцией, потому что тогда просто таких понятий еще не было в русской культуре. Но действительно университетского люда, скажем так, да, вот, и Киреевский, Шевырев, и Карл Задергольм, который станет потом оптинским иеромонахом Климентом Задергольм. Все это выпускники Московского университета историко-филологического факультета, да, филологи, философы, вот, которые стремились к старцам, стремились к монастырю, а старчество, ну, может быть, не такое уж и высокоученое, да, без университетских дипломов, но оно как-то организовывало вот эту работу и по переводам духовно-аскетической литературы, и по изданию этих книг.
Ну, в целом, Сергей Сергеевич как раз показывал, что в Оптиной в известном плане сходится линия европейского возрождения и просвещения и духовные традиции православия. И, в частности, фигура как раз Ивана Васильевича Киреевского, да, она уникальна. Он, с одной стороны, участник общества любомудрия, знаток философии Шеллинга и Гегеля, литературный критик, но при этом еще и журнал «Европеец» издает. Да, но вместе с тем под воздействием прежде всего своей жены, ее наставником, кстати, был святой преподобный Серафим Саровский, он знакомится со старцами Оптиной пустыни и принимает активное участие в издании трудов восточных отцов церкви. А потом как раз уже вместе с Погодиным начинает редактировать журнал «Москвитянин» и в конечном итоге пишет статью о возможности необходимости новых начал философии. И здесь, конечно, он пересекается буквально с Алексеем Хомяковым, да, где начинается творческая религиозно-философская мысль в России. Это очень важный такой аспект. И вот, пожалуй, еще один пример у Сергея Сергеевича. Это как раз творчество Федора Михайловича Достоевского. Ну и близкий к Сергею Сергеевичу Владимир Вениаминович Бибихин в своих дневниках, значит, о Льве Николаевиче Толстом тоже посвящает Оптиной, скажем так, излучению от Оптиной, да, вот очень много места в своих исследованиях, и это действительно так.
И, ну и Гоголя, наверное, надо вспомнить,
конечно,
который тоже приезжает,
конечно, да.
И говорит, что на каждом месте странствия своего я хотел бы быть в Оптиной пустыне.
Конечно, тут и Константин Николаевич Леонтьев, и Владимир Сергеевич Соловьев, Страхов. Ну, мы действительно можем здесь просто всю передачу перечислять.
То есть вот старчество становится таким магнитом своего рода, да? Вот в чем феномен старчества? Что оно дает камертон или
совершенно
дает
верно.
Какую-то есть, нравственную цель.
Внутри духовной традиции, как подчеркивал всегда Сергей Сергеевич, есть вот это межличностное начало, где есть, например, вот тот, кто уже искусен в духовном подвижничестве, и тот, кто идет во след. И в конечном итоге здесь мы видим так называемые диады.
То есть есть в этих практиках традиция передачи от учителя к ученику, да?
И от учителя к ученику, и вместе с тем это личностный пример того, что может произойти с человеком. Почему? Потому что и те же самые старцы Оптиной пустыни, они же были очень многие в миру знатными, происходили из аристократических, там, из разных, понятно, сословий, но вместе с тем они как раз явно показали вот пример метаноя, то есть пример покаяния и пример духовного возрастания.
Как вам кажется, вот сейчас обращение к этому типу духовного подвижничества, к старчеству, вот в современной культуре мы с вами встречаем и фильм «Остров» Лунгина, да, и «Лавр» Водолазкина. Это случайно и релевантно, если так можно спросить, как вам кажется, вот эти примеры, если вы знаете, если вы смотрели или читали?
Я думаю, что здесь сегодня мы на пути возрождения, в том числе и подобного рода практики, они будут возрождаться, но здесь тоже всегда много рисков, подмен, и не случайно как раз мы можем говорить о целой плеяде, тут религоведы нам подскажут, да, младостарчество, различного рода отклонений и деструктивных каких-то сект и так далее. Но в конечном счете, если мы говорим о возрождении действительно духовной традиции, духовного наставничества, это, конечно, необходимый элемент. Здесь самое главное, что подчеркивал Сергей Сергеевич, вот реконструируя и во многом изучая опыт Оптиной пустыни, он ведь показывал, что отношения между старцем и тем, кто его считается духовными детьми, строятся все-таки на добровольности, на свободе и любви, а не на подчинении. И здесь вот как раз имеется в виду не на бессмысленном подчинении и так далее. То есть все-таки в основе лежит совместное духовное делание.
Ну, если старец тебя заставляет отказаться от твоей воли, от твоего выбора, от твоего разума, то, наверное, это не совсем подлинный старец, потому что подлинное старчество все-таки всегда говорит, что ты сам, в конце концов, ответственный человек, который перед Богом совершает выбор. Он не может освободить тебя от твоей воли, от твоей свободы и сказать, вот ты будешь делать так, как я тебе приказываю. Это не старчество уже получается.
Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.